Ольга Назарова. Убежище. Книга шестая. Посвящается моей маме. Моему убежищу. Глава первая. Голодный людь, вредный людь. Разгар лета, июль, прекраснейшая погода. Теплая, с ласковыми короткими дождиками, запахом скошенной травы и клубники, с грибами, поджидающими в лесах. Лето ликовало. Погода пела. Полные ароматов разнотравья ветра нашептывали что-то, а Лиза в редкой смеси раздражения и уныния гуляла с бультерьерами по этому безукоризненному летнему раздолью, не замечая вокруг ничего хорошего. Крокодил трусили рядом с расстроенной хозяйкой, мрачно переглядываясь. Если бы они только могли ей помочь. Безмятежное июльское лето, каникулы, отпуск. Что может быть лучше? «Отсутствие на горизонте братца и его супруги», — бормотала себе под нос Лиза. «Казалось бы, чего вам еще надо? Живете себе бесплатно, никто вас не гонит, в жизнь не вмешивается, ничего не хочет от вас. Так нет. Нужно, чтобы все вокруг скакали, все желания исполняли, деньги на подносе носили, в ножки кланялись», — сердилась Лиза. «Да еще ребенок. Нет, ну когда два взрослых человека женаты и решают завести ребенка, это прекрасно. Заводите на здоровье. Только при чем тут моя мама? Ну, в смысле, будущая бабушка. И что показательно, только одна бабушка. А вторая, матушка Викуси, ненаглядной, вроде как и вовсе не при делах». Этот пламенный монолог проистекал из-за визита Гоши, сияющего собственным светом.
«Мама, я тебя поздравляю. Ты скоро станешь бабушкой!» — провозгласил он с порога, а потом, принюхавшись, деловито уточнил.
«Котлетами пахнет, да?
Вот и славно, а то я голодный».
Конечно же, мама кинулась его кормить, поить, поздравлять. А мне так хотелось ему миску с фаршем на маковку надеть. Его не было столько времени. Он не уточнял, как у мамы дела, как она себя чувствует. Ему, походу, вообще на это плевать. А тут нате вам... Счастье привалило.
Рычит. Уважительно кивнул Крок. Сердится. Вздохнул Дил. Оно и понятно. Бывший хозяин столько котлет слопал. Наверное, Лизе не хватило. И как в него столько влезло-то? Удивлялся Крок. Его что, дома не кормят? Наверное, нет. Бедняга.
Пожалел бывшего хозяина добросердечный Дил.
И зачем ему такая Вика-фрика, если миска пустая? Ну ладно, мы собаки. Он же людь. Людь, которого не кормят, становится очень вредный, прожорливый и грубый, сообща решили братья бультерьер.
Лиза, которая все еще переживала из-за разговора с братом, понятия не имела, что ее псы вывели один из основных законов мира. Голодный людь — вредный людь.
«Вообще-то, это чистой воды хамство», — рассуждала она про себя. «Он же в прошлый раз вроде все понял. Мама ему объяснила, что квартиру на него переоформлять не будет». «Ага, прошло несколько месяцев, память обновилась, извилины мозга выпрямились, а сам мозг стал напоминать противоположную часть тела, так сказать, на метр ниже, такой же безмятежно гладкий и незамутненный».
Гоша действительно выглядел абсолютно беззаботно уверенным в том, что мама, осчастливленная новостью о грядущем первом внуке, схватит его за шкирку и помчится дарственную на квартиру подписывать. Он ел котлеты, улыбался, шутил, рассыпал улыбки, не забывая рассказывать, как именно они с Викочкой волновались, как обрадовались, когда тест показал, что у них будет ребенок, и как Викочка загрустила, что квартиры у них нет.
«Действительно, как же не загрустить? Отжать квартиру не вышло, сколько ни пыталась. Муж подкаблучник наскучил, а тут еще и проблема нарисовалась».
Лиза невесело усмехнулась. В том, что Вика детей не хочет, она была абсолютно уверена.
«Но почему так, а? Как ты, дурень, вмазался-то в такую счастливую семейную жизнь?»
Мысленно спросила она у брата, вспоминая, как тяжело было маме говорить сыну.
«Гошенька, мы с тобой же это обсуждали».
«Ну, мам, ребенок...»
«И что?»
«Как что?»
Гоша изумленно замер.
«Это же твой внук? Ты что, допустил, чтобы ему негде было жить?»
«Во-первых, я вас из квартиры и не гоню. Во-вторых, почему ты это допускаешь? Почему ты, как будущий отец, за это время не собрал деньги? Хотя бы часть денег на ипотечный взнос?»
«Потому что я не хочу корячиться на банк», — вспылил Гоша. «У меня есть моя квартира, и я хочу ее получить для своего ребенка, иначе я могу прописать ребенка, и он все равно сможет жить там».
Гоша раскраснелся, даже кулаком по столу стукнул, так что недоеденные котлеты вместе с тарелкой нервно сдвинулись подальше от столь невоздержанного типа. «Гош, у тебя нет квартиры и не будет, пока ты сам ее не купишь». Наконец-то не выдержала Татьяна. «Я понимаю, почему твой отец был против того, чтобы тебе что-то отдавать. Ты абсолютно не вырос, не повзрослел. Нет-нет, наличие беременной жены вовсе не доказательство твоей взрослости. Я рада, что у меня будет внук или внучка. Но ты ради собственного ребенка должен взяться за ум. Ну, хоть немного начать думать собственной головой».
Гоша потом много чего сказал, до такого, что Лиза не выдержала и просто-напросто выгнала его. Мама выпила кучу лекарств и, расстроенная, ушла к себе в комнату, а Лиза шла с собаками, все продолжая бесконечный диалог с воображаемым братом.
«Как ты можешь так с мамой? Она что, чем-то тебя обидела? Не оформила квартиру в твою собственность? Так и правильно сделала. Ты же ей тут же подаришь Вике, и, может быть, она позволит тебе немножечко там пожить перед разводом. Где-нибудь в стенном шкафу, как Молли. Моль Гоша. Как это мило».
Лиза фыркнула и тут же обратила внимание, чтоб сыны сторожились. Метров в 10 от того места, где остановилась Лиза, придорожные кусты затрещали, и из них выпал чрезвычайно всклокоченный тип странно знакомого вида. Тип крепко зажал в руках абсолютно неуместные в наших широтах страусиное перо. Он так внимательно разглядывал что-то под ногами, что напрочь проигнорировал и столбом застывшую девицу, и двух изумленных до нельзя бультерьеров.
«Да где же? Ну где же эти следы?» — бормотал он.
«Неужели потерял? Нет, я сейчас еще раз все проверю».
Пробурчал тип и снова полез в те же самые заросли, из которых только что выбрался.
«Псих!»
— пробормотала Лиза с незабвенной интонацией ежика в тумане и аккуратно обогнула кусты, в которых явно шли какие-то активные поиски. Она невольно ускорила шаг, повернула на лесную тропку и тут же столкнулась с соседскими подростками, удобно устроившимися среди молодых елей. Миша, Пашка и Полина явно наблюдали за сумасшедшим типом с пером и активно веселились.
«Не нашел?»
Мишка утирал выступившие от смеха слезы.
«Не, обратно залез, и там шебуршит», — доложила Полинка. «А, тетя Лиз, привет!»
«Привет!»
В присутствии ПП и Мишки расстраиваться из-за Гошиного дурацкого поведения не получалось.
«А что это с тем странным типом?»
Она кивнула в сторону дороги.
«Спорим, что вы к этому делу лапы приложили?»
«Да что там спорить?»
— пожал плечами Пашка.
«Приложили, конечно. Это тот самый тип птицелов. Ставил ловушки на всякую лесную пернатую мелочь. Вот мы и решили, что надо ему добычу покрупнее подогнать».
Лиза припомнила пышное перо в руках птицелова и нервно хихикнула.
«Он что, теперь за страусом охотится?»
Подростки переглянулись. У всех троих мелькнула мысль, что Лиза абсолютно свойский человек.
«Ага»,
— расплылся в широкой улыбке Пашка.
«А страусом у нас работает полька».
Он кивнул на очень странные босоножки, которые валялись около Полины. Лиза присмотрелась и увидела, что к подошвам стареньких босоножек прикреплено что-то напоминающее жутковатую в своей непривычности лапу страуса.
«Специально смотрели, как лапы у них выглядят», — похвастался Мишка. «Чтобы правдоподобнее было».
Лиза представила, что должен ощутить подмосковный птицелов, наткнувшийся в родимом лесочке на отпечатки лап и перья страуса.
«Граждане, а он с ума не сойдет?»
«Не, если от тигра не сошел, то страуса уже должен пережить вполне нормально», — рассмеялся Мишка.
«Не пугайтесь, это мы припомнили фильм «Полосатый рейс», — объяснил он. «А про страуса взяли идею из рассказов про Шерлока Холмса. Было там такое, когда лошадей подковывали подковами, как коровьи копыта. И если совсем честно, я не буду расстраиваться, если этот тип немного ошалеет. Мы птиц выпускали все это время, которых этот паразит ловил.
Он посерьезнел. Некоторые в таком шоке были, что даже взлететь не сразу могли. Лиза и не думала, что они хулиганят. Как-то сразу было понятно, что ребята не по этому делу.
«Как быстро все становится видно», — думала она, пока Пашка удалился на разведку, а Полина сняла кроссовки и держала наготове старенькие босоножки со страусиными следками. «Вот взять даже детей и подростков у меня в школе. Смотришь на них и понимаешь, что вот тот — лидер, этот, наоборот, пойдет за сильным, но прикроет спину, а тот сдаст запросто обоих. Девчушки тоже. Одна королева, пусть еще с мультяшными заколочками в волосах, другая мышка, незаметная, которой, ой, как придется убеждать себя в том, что она тоже имеет право на место под солнцем. И этих видно. ПП и Мишка никогда не станут по-пустому хулиганить. А если уж что-то делают, то по серьезному поводу. Серьезный повод дружной компании покружился по лесочку, наткнулся на потерянные было отпечатки и, не замечая ничего вокруг, как охотничий пес пошел по следу.
«Вот что странно»,
— задумчиво протянул Мишка, когда невдалеке раздался торжествующий голос птицелова, обнаружившего очередное страусиное перо.
«Почему он не задумался, а что он будет делать со страусом, когда его догонят? С учетом того, что они взмахом ножки могут человеку ноги переломать, а коготком порвать все, что им попадется, он как-то очень неразумен».
Полина со вздохом потопала ногами, проверяя, а надежно ли держатся босоножки.
«Ладно, пойду я. Побегаю на благо здешних птиц».
Лиза шла домой, и в голове у нее крутилась последняя Полинина фраза. Манила, дразнила ускользающим смысловым хвостом, пока, наконец, не сжалилась и не оформилась в догадку.
«Побегать на благо, точно!»
«Ну, братец, теперь-то я знаю, как тебя обезоружить, чтобы ты к маме не лез». Псы, уловившие настроение хозяйки, тут же воспряли, завиляли хвостами, весело переглядываясь друг с другом.
«Повеселело! Может, нам надо было того, типа, погонять, чтобы она еще порадовалась?»
Крок вопросительно пофыркал.
«Не, по-моему, она вспомнила, что у нее в миске еще много мяса есть. Ну, такого, которое люди зовут фурш».
Дил был умнее брата аж на несколько минут.
«Наверняка сейчас придет и будет котлеты делать».
Он запросто мог бы кичиться своими предсказаниями, но не стал. Брата нежно любил. Поэтому, когда увидел, что Лиза действительно стала жарить котлеты, просто широко и счастливо улыбнулся такой улыбкой, которая сбивала с ног наиболее внушаемых встречных прохожих.
«Мам, я знаю, как сделать так, чтобы Гоша к нам с глупостями не приставал»,
— торжествующе заявила Лиза, появившись в маминой комнате с блюдом благоухающих котлет.
«Лиз, он же мой сын. Я на членовредительство не согласна».
Слабо улыбнулась Татьяна, которая лежала, стараясь утихомирить сердце, скачущее, как необъезженная лошадь, и отбивающее бешеный ритм.
«И не надо!»
Тут Лиза несколько покривила душой. Она была полностью убеждена, что Гоше крепко достанется как минимум туфли по загривку. Но достанется от супруги, а это не считается. Он просто побегает во благо. План был изложен, обдуман и принят. Так что, когда Андрей, Лизин муж, приехал с работы, машинально изловив пролетающую мимо дома Глафиру, Татьяна уже пришла в себя и с удовольствием предвкушала это самое благо.
«А что? Живу, живу, а еще не посвекобрилась ни разу. Надо исправляться», — посмеивалась она, скармливая котлетку восторженно бульком. «Буду совершенствовать свою натуру».
Ближайшая соседка Татьяны, Людмила, тоже размышляла о натуре, правда, не о своей.
«Какую изумительную глупость я сотворила, когда пригласила ее в гости», — думала она, укладывая крупную ароматную клубнику на блюдо.
«Но кто бы мог подумать, что Зина так изменится? Откуда что взялось?»
Она покосилась на приехавшую к ней в гости старинную подругу и незаметно вздохнула. Та опять собиралась осчастливить мир своими откровениями.
«Людка, ты всегда была глупой и до сих пор не поумнела.
Ты посмотри только, как ты живешь. На тебе все ездят. Сели на шею, ноги свесили и рады. Сын сбросил на тебя внука, а у того самый отвратительный возраст. Ты с ним еще наплачешься. Не возраст, а сплошной подростковый кризис.
Дальше следовало длительное описание жутких жутей, происходивших с многочисленными подростками из Зининых знакомых семей.
Потом эта самая Нина. Как ты дошла до жизни такой? Тебя из твоего собственного дома выжила невестка-змеючка. Ты живешь в какой-то халупе и еще и радуешься.
Зин, я же тебе уже говорила. Безнадежно вздохнула Людмила, которая никак не могла понять, как эта громогласная, бестактная тетка оказалась на месте ее веселой и жизнерадостной подруги.
«Это мой дом. Летний дом. В большой я пойду жить зимой. А сейчас мне тут комфортнее и спокойнее. Я же сейчас варенье варю, банки стерилизую, пар, кипяток. Так что все не так».
«Ага, не так. Ты сама-то в это веришь? Мало сына, внука, невестки, так еще и псарня-кошарня какая-то. Еще парень с девчонкой крутится. Они-то что тут делают?»
«Нет-нет, не говори мне про то, что это племянники невестки и Мишкины друзья. Ты мне лучше скажи, тебе-то они зачем?» Зина смотрела стол, ловко смахнула с тарелки последние ломтики нарезки, устроила из них многоуровневый бутерброд и продолжила.
«Вот я так и знала, что ты тут без меня пропадаешь. Всегда была бесхарактерной. Такой и осталась».
«Ничего-ничего. Я тебя в чувство приведу». Людмила, которая отродясь не была бесхарактерной, мрачно воззрилась на Зинаиду.
«Чует мое сердце, что добром это не кончится. Придется принимать меры», — подумала она.
И снова вспомнила веселую, громкую, шебутную Зинку, с которой они столько лет проработали на севере.
«Как же ты так изменилась?»